Глава 5.
На следующий день, в субботу, уже к полудню, я собрал обширную информацию, касающуюся нашей возможной клиентки. Скажу лишь, что 5 минут, проведенных благодаря содействию моего друга Лона Коэна в справочном отделе редакции газет, позволили мне установить, что она и впрямь является миссис Дэймон Фром и стоит от 5 до 20 миллионов долларов. Я не вдавался дальше в ее кредитоспособность, так как вряд ли мы потребовали бы от нее гонорар, превышающий ее состояние. Муж миссис Фром, вдвое старше ее, умер 2 года назад, оставив ей все свое состояние. Детей у них не было. Урожденная Лаура Атертон из семьи уважаемых филадельфийских граждан, она прожила с мужем 7 лет до самой его смерти. Фром унаследовал небольшую сумму, но сумел значительно увеличить ее, подвязаясь главным образом в химической промышленности. На пожертвования мистера Фрома в различные благотворительные учреждения кормилось много разных председателей, председательниц, ответственных секретарей и прочих деятелей, которые после его смерти проявляли глубокий и вполне понятный интерес к его завещанию. Но, за исключением немногочисленных и весьма скромных отчислений, весь капитал отошел его вдове. Однако, исполняя завет мужа, она поддерживала различные филантропические организации и посвящала много времени и энергии их деятельности, уделяя особое внимание любимому детищу покойного – АСПОПЕЛ. Как сокращенно именовали Ассоциацию помощи перемещенным лицам люди, испытывающие затруднения с дыханием или просто экономящие время. Без четверти 12 в субботу Вульф сидел за своим столом в кабинете, а я стоял возле него, проверял вместе с ним список расходов по последнему проведенному нами делу. Вульфу померещилось, что он обнаружил в отчете ошибку на $20, и мне предстояло доказать, что он не прав. Но тут Вульфу повезло. $20, которые я отнес за счет расходов Ори Кеттера, следовало выплатить Солу Пензеру, и хотя это никак не влияло на общий итог, но было поставлено мне в минус. Повторяю, это никак не отразилось на общем итоге, так что мы были квиты с шефом. Забрав со стола отчет и подойдя к шкафу с картотекой, я взглянул на часы. Без 1:12. 29 минут после 11:30, известил я. Позвонить ей? Он пробурчал «нет», и я направился к сейфу за чековой книжкой, чтобы проверить некоторые расходы по дому, пока Вульф крутил верньер радиоприемника, желая прослушать 12-часовые новости. Проверяя корешки чеков, я краешком уха слушал. Предстоящая Бермудская конференция руководителей Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, которая была прервана из-за остановки премьера Майера, вероятно, будет продолжена. По имеющимся сведениям, преемник Майера будет введен в должность в ближайшее время и займет место за столом переговоров. Тело миссис Дэймон Фром, богатой нью-йоркской филантропки и общественной деятельницы, было обнаружено сегодня ранним утром в Истсайде между опорными столбами строящейся эстакады. Согласно сообщению полиции, она сбита машиной. Подозревается, что это не было несчастным случаем. «Около 1 миллиона жителей Нью-Йорка провели вчера внушительную демонстрацию».
Вульф не выключил радио. Насколько я мог судить по его лицу, он продолжал слушать. Но когда 5-минутная передача новостей закончилась, вид у него был угрюмый. Даже после того, как он выключил приемник, это выражение так и оставалось на его лице. «Ну и дела», — тихо произнес я. То, что мы услышали, могло вызвать 2 дюжины комментариев, но ни один из них не мог бы теперь помочь. Да и угрюмость Вульфа не вызывала охоты комментировать происшедшее.
Спустя некоторое время он положил ладони на подлокотники кресла и принялся медленно двигать ими взад и вперед по жесткой обивке. Так продолжалось некоторое время. Затем он сложил руки на груди и выпрямился в кресле.
«Арчи!»
«Да, сэр».
«Сколько времени тебе нужно, чтобы напечатать на машинке краткий отчет о нашей беседе с миссис Фром? Недословно, только самую суть, как если бы ты докладывал мне».
«Вы могли бы диктовать».
«Я не настроен диктовать».
«Оставить что-нибудь?»
«Включай только то, что важно. Не упоминай о моих словах, что одна и та же машина сбила Пита Дроссоса и Мэтью Бёрча. Об этом официальных сообщений не было».
20 минут.
«Отпечатай в форме заявления за моей и твоей подписями. В 2 экземплярах. Датируй полуднем сегодняшнего дня. Оригинал немедленно доставь мистеру Крэмеру».
«Тогда полчаса. Заявление за 2 нашими подписями я должен составить более тщательно».
«Ладно».
У меня ушло на 5 минут больше. Заявление заняло 3 машинописные страницы, и Вульф просматривал каждую из них, как только я вынимал ее из каретки. Он не внес в текст никаких поправок, никаких замечаний, что являлось более существенным доказательством его подавленного настроения, чем отказ продиктовать мне заявление. Мы оба подписали бумагу, и я запечатал 1 экземпляр в конверт. «Крэмера на месте не будет», — заявил я. «Так же, как и Стеббинса, они, конечно, заняты расследованием». Он ответил, что пакет можно оставить для передачи кому угодно, и я отправился. Я не раз бывал в 10-м участке на западной 20-й улице, где помещается уголовная полиция западного Манхэттена. Но в тот день не встретил там ни одного знакомого лица, пока не поднялся по лестнице на 2-й этаж и не подошел к столу дежурного, с которым у меня было лишь шапошное знакомство. Я оказался прав, ни Крэмера, ни Стеббинса. В отделе был только лейтенант Роуклифф. Дежурный позвонил и сказал, что я желаю его видеть. Будь нас 20 человек, и в их числе Роуклифф, которые голодали бы на необитаемом острове и проводили жеребьевку, кого зарезать на жаркое, я бы не голосовал за Роуклиффа, зная, что из отвращения к нему не смог бы проглотить ни кусочка. Его отношение ко мне было не лучше, поэтому я ничуть не удивился, что он не пригласил меня к себе, а собственной персоной выплыл из двери и прошипел:
«Что нужно?»
Я вынул из кармана конверт. «Проверьте, это не письменное заявление с просьбой зачислить меня в штат полиции, и поэтому не рассчитывайте, что я буду служить под вашим командованием».
«О, Боже! Если бы дожить до этого!»
«Это также неписьменная благодарность». Он выхватил конверт у меня из рук, распечатал, бросил взгляд на то, кому адресовано заявление, посмотрел на 3-ю страничку, на наши подписи.
«Так-так, не сомневаюсь, шедевр. Требуется расписка в получении?»
«Не обязательно. Если хотите, я могу зачитать вам вслух весь текст».
«Единственное, чего я хочу, это увидеть в дверях твою спину».
Не дожидаясь желаемого, он развернулся и ушел. Я обратился к дежурному. «Пожалуйста, запишите, что я отдал пакет этому бабуину в 13:06 по летнему времени». И с этими словами вышел. Вульф уже сидел за ланчем, и я включился в операцию «Омлет с анчоусами». Он не позволяет разговаривать за столом о делах. Нечего и думать прерывать его пищеварение, поэтому лишним доказательством его состояния явилось то, что во время дегустации корзиночек, начиненных свежими фигами и вишней, он позволил себе прервать процесс принятия пищи. Раздался телефонный звонок. Вернувшись из кабинета, я доложил: «Звонит некто по имени Деннис Хорн. Может быть, вы помните?»
«Да». «Чего он хочет?»
«Вас».
«Мы позвоним ему через 10 минут.
Он куда-то уходит, и его не будет на месте.
Это не вызвало привычной вспышки гнева. Не мешкая, Вульф отправился в кабинет. Пока он дошел до телефона, я уже поднял отводную трубку за своим столом. Наконец Вульф уселся.
«Нира Вульф слушает».
«Говорит Деннис Корон, адвокат. Произошла ужасная трагедия. Миссис Дэймон Фром нет в живых. Она попала под машину».
«Не может быть. Когда?»
«Тело обнаружено сегодня, в 5 часов утра».
Писклявый тенор Хорона, казалось, вот-вот сорвется на виск, но, возможно, это было из-за шока, вызванного случившимся.
«Я был ее другом. Вел некоторые дела и звоню вам по поводу чека на $10 000, который она выписала вам вчера. Вы депонировали его?»
«Нет».
«Вот отлично. Так как миссис Фром нет в живых, то чек, конечно, не может быть оплачен. Как вам удобнее, переслать его на домашний адрес миссис Фром или ко мне?»
«Ни то, ни другое. Я его депонирую».
«Но он не будет принят к оплате. Чеки подписаны умершими. Не...»
«Знаю, но чек уже учтен в банке».
«О...»
Долгая пауза.
«Но так как ее нет в живых, и она не может воспользоваться вашими услугами, а вы ей помочь, этичнее было бы вернуть этот чек».
«Вы не мой наставник в вопросах этики, мистер Хорн».
«Я этого и не утверждаю, но без всякой враждебности или предубеждения хочу спросить вас, чем можно оправдать, что вы оставляете эти деньги себе?»
«Тем, что я заработаю их».
«Вы намереваетесь их заработать?»
«Да».
«Но как?»
«Это мое дело. Если вы являетесь душеприказчиком, миссис Фром, я готов обсудить с вами этот вопрос, но не по телефону. Я могу принять вас сегодня до 4 часов дня, или от 6 до 7, или от 9 до полуночи».
«Не знаю. Боюсь, что не... Я посмотрю».
Он повесил трубку. «Мы тоже». В столовой Вульф расправился с корзиночками и кофе в полном молчании. Мы вернулись в кабинет, он устроился в своем кресле, и только тогда я произнес: «Заработать их было бы хорошо, но главное — почувствовать, что вы их заработали. Я сомневаюсь, что нашего заявления, переданного Крэмеру через Роуклиффа, окажется достаточно. Мое эго испытывает зуд».
«Депонируй чек», — пробормотал он.
«Обязательно.
Нам нужна информация.
Постараюсь».
«Получи ее у мистера Коэна».
«Относительно чего нам нужна информация?»
«Относительно всего, в том числе и о Мэтью Бёрче. Но учти, Коэн не должен знать о том, что связывает убийство Пита и Бёрча, если только полиция не сообщит об этом или он не получит эти сведения из других источников. Ничего не рассказывай ему. То, что я занялся этим делом, можно опубликовать, но причина моей заинтересованности не должна быть предана огласке».
«Сказать ему о Пите?»
«Нет».
«Он бы весьма оценил это сообщение. Оно могло бы представлять большой интерес для его статьи, а также показать, что ваша репутация...»
Вульф стукнул кулаком по столу, что являлось для него высшим проявлением гнева.
«Нет!» — прорычал он. «Репутация? Чтобы я сам наводил людей на мысль о том, что обращение ко мне за помощью грозит смертью? Во вторник тот мальчик, в пятницу женщина. Я не желаю превращать мой кабинет в преддверие морга!»
Подобная мысль приходила мне в голову.
«Советую держать ее при себе. Нам понадобится Сол, Фред и Ори. Но я сам прослежу за этим. Отправляйся».
Так я и сделал. Взял такси и поехал в редакцию газет. Сотрудник на 3-м этаже, который не только неоднократно встречал меня здесь, но и в течение 3 или 4 лет состоял в списке лиц, 2 раза в год получавших в подарок от Вульфа коробку с орхидеями, созвонился с Коэном по внутреннему телефону и жестом пригласил меня пройти. кабинете у Лона были двое его коллег, но они тут же ушли. Пожав мне руку, Лон заявил:
«Не вздумай садиться. Даю тебе только 2 минуты».
«Ерунда, я управлюсь меньше, чем за час».
«Но не сегодня. Мы заняты убийством миссис Фром. Тебя впустили только потому, что я хочу выяснить, почему вчера ты собирал о ней данные для Нира Вульфа».
Я придвинул к себе стул и сел. «Могу лишь сказать, что он расследует это убийство».
«Вот как?»
«Да».
«А кто его нанял?»
Я помотал головой. «Почтовый голубь принес это в клювике, а Вульф мне не открылся».
«Сними ботинки и носки, а я пока раскурю сигарету и прижгу твое нежное мясо, тогда ты у меня запоешь. Мне нужна только фамилия вашего клиента».
«Джей Эдгар Гувер». Он грязно выругался.
«Ну, хоть на ушко шепни».
«Ни за что.
Все ведь знают, что Вульф занимается убийством миссис Фром».
«Естественно, но и только».
«А мальчик Пит Дроссес? А Мэтью Бёрч? Ими тоже?»
Я окинул его удивленным взглядом. «С чего ты взял?»
«О, боже! Объявление Вульфа в «Таймс» с обращением к женщине с золотыми серьгами в виде пауков, которая на перекрестке 9-й авеню и 35-й улицы просила мальчика позвать копа. Миссис Фром носила такие серьги, и ты вчера нагрянул сюда, чтобы навести о ней справки. А еще Бёрч, он погиб под колесами машины, как и миссис Фром. Я повторяю свой вопрос».
«Отвечаю.
Нира Вульф расследует убийство миссис Фром со своей обычной энергией, умением и ленью. Он не прекратит расследование, пока не схватит мерзавца или пока не наступит время отойти ко сну, в зависимости от того, что окажется первым. Упоминания о других убийствах должны идти отдельно».
«Связи между ними не наблюдается?»
«Во всяком случае, не нами. Если я попрошу у тебя сведения о Бёрче, то только потому, что ты сам упомянул о нем».
«Ладно, обожди. Я должен успеть сдать материал в вечерний выпуск».
Он вышел из комнаты. Оставшись один, я попытался оспорить запрещение Вульфа рассказать Лону о куске материи из куртки Мэтью Бёрча, найденном на днище машины, задавившей Пита. Но Вульфа-то тут не было. Вскоре вернулся Лон.
«Мне все еще нужен 1 час», — сказал я.
«Посмотрим. Рассказывать-то нечего».
Однако на нашу беседу потребовался, если не час, то большая его часть. Сделав всего 2 звонка, Лон дал мне почти все нужные сведения, так что не пришлось копаться в архиве. Итак, в пятницу миссис Фром была на ланче в Черчилле вместе с мисс Анджелой Райт, ответственным секретарем АСПОПЭЛ. Вероятно, она отправилась туда прямо от нас, но я не обсуждал этого с Лоном. После ланча, около 2:30, обе женщины поехали в АСПОПЭЛ, где миссис Фром подписала кое-какие бумаги и сделала несколько телефонных звонков. В редакции газет не было сведений о том, чем она занималась с 3:15 до 5, когда вернулась домой. Около часа она проработала со своим личным секретарем мисс Джин Эсти. Анджела Райт, по словам Лона, была приятной особой, так как принимала репортеров, а мисс Джин Эсти нет, так как отказывалась давать какие-либо интервью. Незадолго до 7 часов миссис Фром уехала на обед на своем кадиллаке с поднимающимся верхом в дом к Хоронам, которые проживали в районе Граммерси-парк. Неизвестно точно, где она оставила машину, но по вечерам в этом районе всегда можно легко найти место для парковки. На обеде присутствовали 6 человек. Деннис Хорн, хозяин, Клэр Хорн, его жена, Лаура Фром, Анджела Райт, Пол Кюфнер, эксперт по связям с общественностью, Винсент Липскомб, издатель журнала. Обед закончился вскоре после 11, и гости поодиночке разошлись. Последней уехала миссис Фром. В редакции имелись сведения, что Хорн проводил ее до машины, однако полиция данный факт не подтверждала, так что его следовало сбросить со счетов. Вот и все, что было известно о Лауре Фром до 5 часов утра, когда торговец с рыбного базара наткнулся на ее тело. Всего за несколько минут до того, как я появился в редакции, окружная прокуратура сообщила, что миссис Фром погибла под колесами собственного автомобиля. Ее кадиллак нашли на 16-й улице между 6-й и 7-й авеню, всего в 5 минутах ходьбы от 10-го полицейского участка, и в салоне машины был обнаружен тяжелый разводной ключ, которым несчастную жертву ударили по голове. Оставалось невыясненным, прятался убийца в машине за спинкой сиденья, сел в машину вместе с убитой или подсел по пути. Можно предполагать, что, стукнув женщину ключом, он сел за руль, уехал в пустынное место, вытащил бесчувственное тело из машины и переехал его колесами. Небезынтересно было бы отправиться на Центр-стрит, полюбопытствовать, как эксперты обследуют машину, но меня и на милю не подпустили бы к лаборатории. К тому же я и сам был занят слоном. Насколько знали в редакции газет, на примете у полиции пока никого не было. Конечно, все участники обеда находились под подозрением. Лон ничего не мог прибавить к этому, разве только, обсуждая обстоятельства дела, упомянул, что один из сотрудников редакции заинтересовался отношением мисс Хорн к дружбе ее мужа с миссис Фром. Я не высказал никаких возражений. Но если ты хочешь притянуть к делу Пита Дроссеса и Мэтью Бёрча, то это ни к чему не приведет. Кто такой этот Мэтью Бёрч? Лон фыркнул.
По дороге домой купи выпуск газет за среду.
У нас он есть дома, я читал, но это было 3 дня назад. За это время Бёрч ничуть не изменился. Он был сотрудником службы иммиграции и натурализации в течение 20 лет. Женат, 3 детей, типичный, замученный заботами государственный служащий, не слишком любимый в своем кругу, играл на скачках, пользуясь услугами букмекера Дэнни Пинкуса. «Ты говоришь, что вспомнил Бёрча для примера и только?»
«Да».
«Ну, откройся своему старому и верному другу Гудвину».
«Мне нечего тебе рассказывать».
«Услуга за услугу, Лон. Рассчитываю исключительно на твою взаимность. Так вот, слушай. Полиция установила, что Пит Дроссес был сбит той же самой машиной, что и Бёрч».
«Не может быть!»
— округлил глаза Лон. «Однако это так».
«Откуда ты узнал?»
«Извини, забыл, но это абсолютно точно».
«Будь я проклят!»
Лон потер руки.
«Это замечательно, Арчи, просто замечательно! Пит и миссис Фром, серьги, Пит и Бёрч, машина. Ты понимаешь, газет может выйти с сенсационным материалом, что все 3 убийства связаны между собой».
«Поскольку это лишь предположение, Бог в помощь».
«Верно. А что касается самой машины, то ее украли в Балтиморе 4 месяца назад и 2 раза перекрашивали. Номер фальшивый».
«В печати об этом не было ни слова».
«Об этом сообщено в полдень».
Лон нагнулся ко мне.
«Послушай, Арчи, у меня есть одна мыслишка. Как убедить тебя, что я достоин доверия? Испытай меня. Вот твой шанс. Какие есть доказательства, что Бёрча и мальчика сбила одна и та же машина? Скажи. Я тут же забуду об этом».
«Я забыл об этом еще раньше». «Боже мой, да ты просто ненасытен. Собак следует кормить 1 раз в день. «А ты уже получил свою порцию!» Я встал и одернул брюки.